Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 9 ноября, среда. В начале этого часа, сегодня в Хельсинки, открывается конференция с участием оппозиционных политиков и правозащитников из России. Удастся ли им запустить второй хельсинский процесс? Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что готов подать в отставку. Культура. Почему на премьере Руслана и Людмилы в отреставрированном Большом театре из зала кричали «позор»? И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Будете ли вы смотреть начинающиеся сегодня в России предвыборные теледебаты? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 3 градуса, пасмурно, идет дождь со снегом. В Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 4, днем плюс 5 и без осадков. Первая тема этого часа. Сегодня в столице Финляндии, Хельсинки, начинается международная конференция «Хельсинки-2.0» за демократию и верховенство права в России. В ней примут участие российский оппозиционный политик, экс-премьер Михаил Касьянов, европейские парламентарии, правозащитники, специальный представитель правительства Германии по вопросам прав человека Марк Лёнинг, вице-президент Европарламента Эдвард Макмиллан Скотт, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, представители неправительственных организаций и эксперты. За происходящим будет следить наш корреспондент Данила Гальпирович, который поделится подробностями и планами участников в прямом эфире утренней программы «Время свободы». Здравствуйте, Данила. Прежде всего хочу попросить вас пояснить нашим слушателям, с чем связано такое название этой конференции «Хельсинки-2.0».
Ну, дело в том, что инициаторы этой конференции, а именно два бывших премьер-министра, премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт и премьер-министр России Михаил Касьянов, считают, что нужно возобновить так называемый Хельсинский процесс, когда Запад договорился с Советским Союзом, это было середина 70-х годов, и эти договоренности закончились заключением акта о безопасности и сотрудничестве в Европе, где вместе с основными принципами взаимодействия Запада и СССР в области безопасности и в области экономики было также сказано о правах человека, и что так называемая третья корзина права человека является неотъемлемой частью всех договоренностей и контактов Запада и СССР. Вот то же самое Касьянов и Верховстадт, который сейчас возглавляет одну из самых больших фракций в Европарламенте, это фракция либералов и демократов для Европы, считают, что нужно возродить третью корзину, чтобы Запад не просто придерживался так называемой реал-политик и просто получал для себя гарантии поставок из России энергоносителей, но и постоянно требовал от России выполнения своих обязательств перед Советом Европы и соблюдения прав человека и демократических принципов. И надо сказать, что эта конференция прежде всего интересна тем, что это, конечно же, первая попытка совместная действующих оппозиционных политиков России и действующих довольно серьезных политиков Европы объединить усилия для того, чтобы действительно добиться выполнения России своих обязательств в сфере прав человека, потому что пока все свидетельствуют о том, что Запад придерживается той самой реал-политик, и один из разделов этой конференции, собственно, так и называется, «Западная дилемма, как иметь дело с путинской Россией». Вот эта конференция будет говорить о том, как эффективно завязать сотрудничество Запада в сфере обороны и экономики с вопросами прав человека. Поэтому возрождение Хельсинского процесса и имеет целью эта конференция. И называется, соответственно, «Хельсинки-2».
Спасибо, Данила. Данила Гальпирович передавал из Хельсинки. Он находится там на открывающейся сегодня в Финляндии международной конференции «Хельсинки-2.0 за демократию и верховенство права в России». Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас еще о новостях из Европы. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о своем намерении подать в отставку. Это событие может состояться уже на следующей неделе после одобрения парламентом пакета стабилизационных антикризисных мер. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Отставка Берлускони – преддверие досрочных всеобщих парламентских выборов в Италии. После голосования в итальянском парламенте по бюджетному закону, принятому с минимальным большинством голосов, стало ясно, что правительство Сильвио Берлускони утратило абсолютное большинство. За бюджетный закон проголосовали 308 депутатов, в то время как для абсолютного большинства необходимо 316 голосов. Среди воздержавшихся были 11 депутатов, входящих в правоцентристскую правительственную коалицию. Именно они решили исход голосования и судьбу правительства Берлускони. В ходе голосования Берлускони делал записи на листе бумаги, которые удалось заснять одному из фотографов, присутствовавших в зале. Сначала итальянский премьер написал цифру 308. Количество депутатов, проголосовавших «за». Затем сделал пометку «8 предателей. Переворот». Далее. Принять во внимание возможную отставку. Президент республики – решение. В соответствии с этим сценарием и развивались дальнейшие события. После часовой аудиенции у президента Итальянской республики Джорджо Наполитано глава правительства объявил о своем намерении подать в отставку. Сразу после одобрения парламентом пакета стабилизационных антикризисных мер, голосование по которым состоится на следующей неделе. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию сам итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.
Европа с большой настойчивостью потребовала от нас принятия мер для поддержания нашей экономики. Мы должны принять эти меры, а голосование в парламенте показало, что у нас нет явного большинства. Поэтому после голосования в парламенте я отправился к президенту Итальянской республики, а также обратился к парламенту, в частности к парламентской оппозиции, с призывом одобрить пакет стабилизационных мер, и после одобрения закона о финансовой стабильности я подам в отставку с тем, чтобы глава государства смог начать проведение ряда консультаций и принять решения, относящиеся к его прерогативе. Я вижу только одну возможность – новые выборы.
Не только Берлускони и его партия «Народ свободы», но также его ближайший союзник по правительственной коалиции, партия «Лига Севера», настаивают на скорейшем проведении досрочных всеобщих парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2012 года. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 9 часов 15 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Возможно, они коснутся иранских коммерческих банков и ведущих компаний, однако вряд ли затронут нефтяную и газовую отрасли. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уйдет в отставку после принятия парламентом закона об экономических реформах, которые должны помочь избежать долгового кризиса. Москва и Тбилиси сегодня в Женеве подпишут соглашение, которое устранит последние препятствия на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Между членами Совета безопасности ООН пока нет согласия по вопросу о палестинской заявке на принятие в Организацию Объединенных Наций в качестве суверенного государства. Комиссия Генеральной прокуратуры России сегодня посетит женскую колонию поселения в Амурской области, заместители начальника, которые обвинили в жестоком обращении с заключенными. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 50 копеек, евро 41 рубль 93 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Таганцевский заговор к 90-летию нераскрытого дела. Два архивных тома, доступных исследователям из 250 хранящихся в ФСБ, не позволяют составить детальное представление о легендарном деле 21-го года, в котором был замешан и поэт Николай Гумилев, расстрелянный вместе с 60 другими участниками. Тем не менее, историк Владимир Черняев много лет занимается этой темой, собирая различные документы и свидетельства. Благодаря этим находкам можно представить себе общий замысел заговорщиков и ответить на некоторые кардинальные вопросы. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. На исторической сцене Большого театра состоялась первая оперная премьера. «Руслана и Людмилу» Михаила Глинки поставил Дмитрий Черняков, он же художник-постановщик. Отдельные сцены спектакля сопровождались выкриками «Позор» и издевательскими репликами зала. Такого в Большом театре на памяти современных зрителей не бывало. В причинах этой реакции попыталась разобраться наш обозреватель Марина Тимашева.
На мой вопрос, осознает ли он, что вне зависимости от оценки спектакля его имя вошло в историю, поскольку Русланом и Людмилой открылась историческая сцена Большого театра, Дмитрий Черняков ответил.
Я стараюсь, когда я выпускаю спектакль, не поддаваться настроенчеству, думать о том, что вот это великий театр, что я здесь работаю, вот в этом зале я нахожусь. Потому что я знаю, что если начну об этом думать, это меня все очень смутит, дезориентирует, и мне будет сложно. В принципе, конечно, я этот театр знаю с детства, потому что это был первый оперный театр, в который я пришел в своей жизни. Вообще, первый театр, который я посетил с мамой, это был Большой театр. И это было лет 28 лет назад. И, конечно, я не то, что не знал, что я буду здесь работать, но я даже не знал, что я буду режиссером.
Итак, первый спектакль на исторической сцене – почти неподъемная четырехчасовая опера «Глинки». И впервые в Большом театре дирижирует Владимир Юровский.
Дело в том, что оркестр «Глинки» – это одно из самых трудных и по сей день неизведанных явлений оркестровой музыки XIX века. И на самом деле ключа к этому стилю, и с моей точки зрения, не нашел еще никто. И то, чем мы занимаемся сейчас вместе с оркестром, это попыткой найти какой-то наш собственный индивидуальный стиль. Речь идет о попытке воссоздать звучание глинкинского оркестра современными средствами.
Впервые на памяти нынешних зрителей зал раскололся на две части. Одни аплодировали и кричали «Браво!», другие прямо по ходу действия скандировали «Позор!» и, перекрикивая хор с оркестром, ядовито комментировали происходящее на сцене. Значительная часть аудитории вывела из равновесия черный экран, на котором крупными планами в видеопроекции были даны лица Фина и Наины. Этот экран заменяет занавес, который прежде опускали, чтобы обеспечить перестановку декораций. Но он же оказался основным носителем концепции режиссера. Из почти безмолвного общения экранных Фина и Наины зрителям дают понять, что этой паре обязаны своими страданиями Руслан и Людмила. И вот эти двое сплели интригу, чтобы решить давешний спор. Наина ставит на то, что верной любви не существует. Фин возражает. Авторы интриги создают фальшивые предлагаемые обстоятельства, которые наши герои принимают за чистую монету. Встреча Руслана с головой – инсценировка Наины. Голова – сверхкрупный план человеческого лица, спроецированный на полотнище ткани. Мертвые воины, нанятые Наиной статисты. Как только Руслан уходит, солдаты поднимаются и, деловито отряхнув маскарадный камуфляж, покидают поле брани. Дом, в который попадает Ратмир, это кинопавильон. Фин нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, райский пейзаж за окном гаснет, а прелестные юные девы переодеваются в просодежду и разбегаются по делам. Дворец Черномора – слепящее белизной пространство, не то хоромы восточного царька, не то санаторий для нервнобольных. Странное оцепенение, которое находит здесь на Людмилу, скорее всего, результат инъекции, а в спасительном перстне Фина, очевидно, припрятан антидот. Сама тема манипулирования живыми людьми кажется болезненно актуальной. С помощью современных технологий можно легко облапошить большинство людей, легко представить бывшее небывшим, трагическое смешным и наоборот. Но концепция иногда хромает, отдельные эпизоды сползают в капустник и вызывают смех там, где его не может быть. Новая версия Руслана и Людмилы лишена героического пафоса и сказочных чудес. Однако, пройдя через все испытания, Руслан и Людмила остаются верны друг другу. И в этом самом главном высказывании нет противоречия с сочинением Глинки. Чудом можно считать прекрасные вокальные и актерские работы Владимира Агновенко, Альбины Шагимуратовой, Александрины Пендачанской, Елены Зарембы. Наивысших похвал заслуживает Чарльз Воркман. Он исполняет партии Фина и Баяна. А на вопрос, есть ли место подвигу в современном мире, ответила Елена Заремба. В конце первого акта партнер толкнул ее сильнее, чем следовало. Актриса упала и сломала руку, однако довела спектакль до конца, и никто в зале не заметил неладного. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Еще о неполитических новостях. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка иллюстраций Михаила Шемякина к стихам и песням Владимира Высоцкого. Показ этой графики приурочен к выходу в свет книги художника «Две судьбы», в которую вошли поэтические тексты, графика и воспоминания Шемякина о дружбе с Высоцким. Над циклом иллюстраций автор работал более 30 лет, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Обращение к текстам Высоцкого для Шемякина не случайно. Художника и актера связывала многолетняя дружба.
Я люблю очень многие его вещи, многие его песни, и они мне, учитывая то, что я потерял своего очень близкого друга, они мне все по-особому дороги, потому что, когда Володя умер, зная нашу дружбу, даже Марина не сумела сообщить мне об этом. Я узнал совершенно случайно в Греции от своей подруги. И когда я спросил, почему же вы мне не сказали, ни моей супруге, ни дочка, ни Костакис, никто, сказали, у нас язык не повернул.
Вынужденный эмигрант Михаил Шемякин уже с давних пор в России бывает лишь наездами. Владимир Высоцкий, плоть от плоти театра на Таганке, страну покидал часто, но ненадолго. Все это, считает Шемякин, лишь внешние обстоятельства.
Я всегда оставался русским художником, всегда гордился этим, а Володя оставался певцом России.
Пусть так, но Шемякин всегда был западником. Маскарад, причудливые аллегории, двоящиеся образы – вот его стихи. Песни Высоцкого совсем иные, более ясные по языку, с сильной примесью русского городского фольклора. И вот впечатление от выставки поэта Евгения Рейна.
По-моему, это острая, интересная графика. Мне понравилось. Каждый художник имеет право на свой взгляд. Шемякин – человек гротеска. Он выискал у Высоцкого какие-то гротескные элементы и их иллюстрировал. Это социальный гротеск.
Социальные мотивы у Высоцкого тоже были очень сильные, конечно. Но не было такой степени гротеска.
Ну, Высоцкий все-таки поэт, а поэзия всегда лирика, поэтому у него все это как-то смягчено. А здесь это на острие гротеска находится. Это законное право художника. Вот мне понравился лист, где Брежнев нарисован. Очень изящно и тонко пошутил он над нашим Леонидом Ильичем. Брежнев был идиотом, он его нарисовал идиотом.
А теперь слово замдиректора Музея изобразительных искусств Андрею Толстому.
Все, кто хоть когда-то слышал песни Высоцкого, совершенно особый рождается визуальный образ и свои ассоциации, которые совершенно не обязательно совпадают с тем, что создал Шемякин. У него очень большая роль такого преувеличения гиперболы, иногда даже, я бы сказал, нагнетание уродливых и некрасивых сторон. Это совершенно не обязательно отвечает, например, моему представлению о том, что я воображаю, слушая Высоцкого. Поэтому тут нельзя говорить об стопроцентной адекватности, и 100% неадекватности. Это все очень субъективно. Эти иллюстрации адекватны восприятию Михаилом Шемякиным поэзии и, естественно, личности Владимира Семеновича Высоцкого.
Понять такое восприятие помогают вошедшие в экспозицию фотографии. На одной, сделанной в мастерской художника, три персонажа смотрят прямо в объектив. Шемякин, Высоцкий и Петр I посередине, точнее, знаменитая прижизненная гипсовая маска царя. Все трое в одинаковых черных цилиндрах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом прибавлении в самой многодетной семье страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Организаторы пикетов «Захвати Уолл-стрит» объявили о намерении провести акцию, заимствованную из арсенала борцов за гражданские права. Несколько десятков человек начнут в среду марш на Вашингтон, который займет 2 недели. Путь демонстрантов проляжет через несколько крупнейших американских городов, где, как они надеются, их ряды расширятся за счет новых участников протеста. Они планируют войти в Вашингтон 23 ноября, когда Конгресс будет обсуждать вопрос о продлении временных налоговых послаблений, введенных в президентство Буша. Налоговое неравноправие является одним из лозунгов протестующих, которые считают, что наиболее состоятельные американцы должны нести большее бремя налогообложения. Республиканское большинство в Конгрессе с этим в корне не согласно, так что протестующие рассчитывают на то, что им удастся войти в прямое противостояние с Конгрессом. Во время двухнедельного похода демонстранты намерены ночевать в палатках или в домах, предоставленных сочувствующими движению. Самый богемный район Лос-Анджелеса, Уэст-Голливуд, стал первым муниципалитетом в стране, запретившим на своей территории продажу изделий из натурального меха, посчитав, что права животных более важны, чем права индустрии высокой моды. В запрете, инициированном защитниками зверей, обеспокоенных тем, что животные погибают жестокой смертью, упоминается мех лисы, норки, кролика, морского котика и шиншиллы. Шерстяные и кожаные изделия, впрочем, исключены из действия запрета. Возможно, самая знаменитая семья страны, семья Даггаров из города Спрингдейл в Арканзасе, объявила о том, что она ждет очередного ребенка, 20-го. Даггары, глубоко верующие люди, вызывают самые разные чувства у американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Мишель Даггар, 45 лет. Ее муж Джим Боб на год старше. Они поженились 27 лет назад. Оба консервативные христиане и считают, что детей в семье должно быть столько, сколько Бог даст. Злые языки говорят, что у Даггаров есть и другой бог – телевидение. Их регулярно показывают в часовом реалити-шоу на канале Discovery. Моложавые родители, окруженные толпой детей. 9 девочек, 10 мальчиков, в том числе 2 пары близнецов. Младшей Джосси нет еще и 3 лет. Старшему Джошуа 23. Он женат, и у него уже 2 своих детей. А помнят ли его родители имена всех своих чад? Такой вопрос задали им недавно на телешоу. Мишель быстро и уверенно перечисляет имена детей. Но в конце списка Джим Боб говорит жене, что она одного пропустила. Под общий смех выясняется, что он пошутил. Однако растить такую кучу детей – дело не шуточное. Как супруги умудряются это делать? В доме железная дисциплина. По телевизору смотрит только семейный канал, еще исторический. Пользование интернетом строго ограничено. Старшие ухаживают за младшими и обучают их по специальным учебникам, так что в школу и в детсад ехать не надо. Старшие также помогают матери на кухне и с уборкой. Дети, которым пришло время ходить на свидание, делают это только в присутствии взрослого родственника. В свое время ныне женатый сын сделал предложение не своей девушке, а ее отцу. Люди, которые росли в большой семье, обычно говорят, что в ней есть свои плюсы и минусы. Всегда есть с кем поиграть, но трудно найти место, чтобы побыть одному. Дети рано приучаются к мысли, что у каждого из них есть свои обязанности. С другой стороны, этих обязанностей слишком много. А на что живет такая большая семья? Ее глава Джим Боб занимается продажей недвижимости. У семьи 8 с лишним гектаров земли. Ее сдают в аренду вместе с находящимися на ней строениями. 4 года Джим Боб был членом законодательного собрания штата Арканзас. Его старший сын Джош продает подержанные машины. Тот, что помоложе, Джон, работает шофером. Даггарам платят от 40 до 60 тысяч за телепередачу. Если разделить на 21 члена семьи, то выходит не так уж много. Приходится экономить. С этой целью никто из даггаров не ходит в парикмахерскую. Они стригут друг друга. Долгов у семьи нет. 20-го ребенка здесь ждут в апреле будущего года.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы через 2 минуты после краткого выпуска новостей продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующей половине часа новости экономики, подробнее о самых интересных публикациях в свежих российских газетах, рубрика «Общественное мнение» и вернемся к центральной теме нашей программы. Будете ли вы смотреть предвыборные теледебаты, которые начинаются сегодня? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Об этом стало известно после того, как Международное агентство по атомной энергии сообщило, что располагает информацией о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уйдет в отставку после принятия парламентом закона об экономических реформах, необходимых для того, чтобы избежать долгового кризиса. В Москве сегодня освобождены из полиции более 20 оппозиционных активистов, задержанных накануне во время несанкционированной акции на Триумфальной площади. Оппозиционеры попытались устроить акцию протеста против незаконных, по их мнению, парламентских выборов. Активисты пришли с плакатом, на котором значилось «Выборы без оппозиции – преступление». Мировой суд Тверского района Москвы сегодня рассмотрит дело одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Он обвиняется в нарушении установленного порядка организации массовой акции 31 октября. Москва и Тбилиси сегодня подпишут в Швейцарии соглашение, которое устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация, сообщил глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Космический аппарат выведен на опорную орбиту, но для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. В Греции продолжается обсуждение кандидатуры премьер-министра нового коалиционного правительства. Считается, что наибольшие шансы занять кресло у бывшего вице-президента Европейского центробанка Лукаса Пападемоса.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Сегодня дискуссии представителей КПРФ и «Справедливой России» в эфире Первого канала начались предвыборные теледебаты. Вечером их продолжат «Правое дело» и «Яблоко». Примечательно, что в этом году в дебатах впервые будут участвовать и представители «Единой России». Правда, от дополнительных платных эфиров партии власти отказалась. К участию в этой разновидности предвыборной агитации активно готовились и непредставленные в Государственной Думе политические силы, ведь к декабрьским выборам в этот раз допущены все 7 зарегистрированных в России партий. Будете ли вы смотреть предвыборные теледебаты и считаете ли, что они могут реально повлиять на выбор людей во время голосования 4 декабря? Своим мнением вы можете поделиться с нами и другими слушателями Радио Свобода, позвонив прямо сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши смс-сообщения, читаем пейджер и внимательно изучаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Самые интересные также прозвучат в прямом эфире программы «Время свободы». Но прежде давайте послушаем мнение одного из экспертов, с которым побеседовал наш корреспондент Виталий Камышев.
До старта избирательной кампании фракция КПРФ вносила в Госдуму законопроект, в котором предлагалось транслировать теледебаты в так называемый прайм-тайм, то есть в то время, когда смотреть телевизор привыкло большинство телезрителей. Эта идея воспротивилась фракция «Единая Россия». Пока трудно сказать, какую роль сыграют теледебаты в предвыборной кампании 2011 года, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
На самом деле пока непонятно, будет ли интерес населения к выборам существенным, или выборная кампания пройдет скорее незамеченной. Все дебаты партийные, которые шли раньше, например, на канале «Россия-24», они, в принципе, никакой аудитории не собирали и особенно никого не цепляли. И сейчас волна скорее усталости от политики, раздражения политикой, раздражения в том числе там выборами, соответственно, нежели какого серьезного интереса. Если удастся переломить этот скептицизм, наверное, дебаты соберут аудиторию, и здесь будет возможность у партии как-то себя проявить. В условиях сегодняшнего снижения рейтинга «Единой России», которое продолжается, главной задачей власти является не столько возвращение рейтинга «Единой России» наверх, сколько нет допущения роста популярности какой-либо оппозиционных партий. Проще, чтобы избиратели испортили бюллетени, там не пришли на участие голосования и так далее. Поэтому, наверное, власть скорее заинтересована в том, чтобы дебаты особенно не собирали аудиторию.
Как вы расцениваете отказ «Единой России» от платного времени?
«Единая Россия» на самом деле достаточно присутствия и ее самой, и ее представителей, и чиновников в федеральном телеэфире. Фактически много бесплатного эфира, много возможностей через электронные СМИ влиять на повестку дня. Поэтому, наверное, логичнее либо заполнять время рекламными роликами, либо вообще не присутствовать, чем выступать не самыми яркими какими-то заявлениями.
Считает политолог Михаил Виноградов. В теледебатах примут участие лидеры представленных в парламенте партий Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов. А вот председателя партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на дебатах, скорее всего, не увидят. Зато агитировать за партию власти будет первый вице-премьер Игорь Шувалов и другие члены правительства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Будете ли вы смотреть предвыборные теледебаты? Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир с ответами на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И некоторые из них вот свидетельствуют о том, что люди дебаты уже смотрят. Вот сообщение с пейджера. Юрий пишет нам, что он успел посмотреть сегодня дебаты на Первом канале. Они начинали в 7 утра. Надо было видеть, пишет Юрий, как Арина Шарапова хамски себя вела, не давала говорить и перебивала. Вот еще одно сообщение из пейджера. Предвыборные теледебаты единороссов при их заведомой победе – это не что иное, как дешевое шоу для плебса, пишет нам Виталий. Давайте послушаем звонки. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Будете ли вы смотреть дебаты?
Конечно, для политичного народа, который привык смотреть ящик, большое значение имеет этот дебат. Они в первый раз увидят, кто у нас, так сказать, борется за Думу. А хотелось бы, чтобы и зрительское участие какое-то было. Ну вот в Америке всегда говорят, ты победил в дебатах, тот-то победил, тот-то. А у нас это, в общем-то, какой-то на уровне какого-то села. Хотя бы взяли пример с Америки. И получили бы и увидели, кто победил из партии в дебатах хотя бы.
Спасибо, Марина. И вот несколько комментариев с сайта «Радио Свобода». Как я и обещал, www.svobodanews.ru. Обсуждение темы нашего эфира, как всегда, происходит в рубрике «Вопрос дня». Вот что пишут читатели сайта. Владимир из Москвы. «Я буду смотреть дебаты лишь при одном условии, если партии выпустят на сцену молодых политиков. Из старых уже даже Жириновский не зажигает. В России не будет ни выборов, ни дебатов. Балаган, когда правящая партия заранее бессовестно и беззаконно использует свое привилегированное положение, теряет благородное название «выборы». Из Санкт-Петербурга сообщение, комментарий. «Тратить время на эту клоунаду просто жалко и противно. Кого смотреть? Что нового они пообещают? Что они могут на самом деле? Хорошо, у власти получается лишь одно – воровать». И многие, кстати, в своих сообщениях отмечают, что время для теледебатов выбрано не самое удачное, но это уже, в общем-то, традиция, это раннее утро и день, но не прайм-тайм, а, так сказать, вечернее время, когда многие люди еще не успевают вернуться с работы. Именно по этой причине, как пишут некоторые наши слушатели, они теледебаты смотреть не будут. Может быть, хотели бы, но не смогут просто. Вот, давайте послушаем еще звонки. Александр из Невьянска у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк. Если бы не вы, если бы не Радио Свобода, я бы об этих дебатах ничего и не узнал сам. Понимаете? Потому что это я на анонсы так и не натыкался. Я не знаю, почему. Вот. То, что не в прайм-тайм, вы уже сказали, я это уже слышал. Но дело в том, что там, где я живу, так, люди не видят связи между политикой и их жизнью. Они слушают ретро-ФМ, понимаете? И без жаргона вот этого вонючего они пару слов нормально связать не могут, понимаете? Может, то, как власть с ними поступает, может, они того и заслуживают. Спасибо.
Спасибо, Александр. Еще несколько сообщений. Теледебаты полезно послушать школьникам для опыта. Любой взрослый способен за столько лет видеть уже насквозь сущность всех нынешних партий и без дебатов. Если итоги выборов России известны заранее, пишет нам Николай, то дебаты как депутатов, так и тандем – это дорогостоящая показуха. Тандем и покорная ему дума будут существовать в России еще до непонятно как долго во времени. Тут не очень понятная формулировка в этом сообщении. Давайте послушаем звонки. Татьяна из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Вы будете смотреть дебаты?
Доброе утро. Я не буду смотреть дебаты, потому что все лица у меня вызывают аллергию и нервный тик. Ядро – это партия жуликов и воров. Мне нравится, что Медведев будет повышать зарплату военным, но мне не нравится, что он не повышает учителям и врачам провинции. Они получают 5-10 тысяч на эти деньги. Даже преподаватель питерского вуза, который выпустил Перельмана, знаменитого, тот получает 14 тысяч. ЛДПР и КПРФ – это марионеточные партии. Мне не нравится, что «Справедливая Россия» защищает... Он защищает продавца смерти оружием Виктора Бута, Яблоко. Митрохин, мне не нравится, что он защищал Лужкова, который разрушал дачи, который всегда выигрывал многочисленные суды, и при котором была коррупция зашкаливающая в Москве. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. И звонок из Московской области. Валерий у нас на связи. Здравствуйте, Валерий. Будете ли вы смотреть дебаты? Знаете ли вы, что в них в этом году впервые будет участвовать «Единая Россия»?
Здравствуйте. Я думаю, что дебаты смотреть интереснее, чем Малахова. Все равно смотреть по телевизору больше нечего. Какая-то дрянь идет сплошная, да? Но я хочу о другом немножко сказать, что нужно бы в уголовный кодекс ввести статью, чтобы депутаты отвечали за свои предвыборные обещания. Статья бы называлась так, допустим, «Обман избирателей и мошенничество». А вот по партиям немножко хочу сказать. Вот, допустим, Явлинский, да? Явлинский себя запакостил тем, что он проталкивал проамериканский закон о разделе продукции. Помните, Юрий Болдырев с помощью сенаторов...
Валерий, ну углубляться в историю политических партий России мы сейчас не будем. У нас немножко не об этом разговор. И заканчивается у нас время, к сожалению. К тому же, я напомню, что слушателям Радио Свободы мы сегодня предлагали ответить на вопрос, будут ли они смотреть предвыборные телевизионные дебаты. Начались они в эфире федеральных телеканалов сегодня утром и продолжатся практически до самого дня голосования 4 декабря. Подробнее об этой теме сегодня в дневных информационных программах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Во вторник в Германии состоялось официальное открытие первой очереди газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Таким образом, начаты коммерческие поставки российского газа по новому маршруту, объем которых 27 миллиардов кубометров в год, составит почти четверть нынешнего экспорта российского газа в Европу через территорию Украины. С открытием, как предполагается, осенью будущего года второй очереди «Северного потока», которая, по заявлению российского «Газпрома», уже построена примерно на 60%, общий объем поставок по новому газопроводу составит 55 миллиардов кубометров в год. «Газпрому» принадлежит 51% участия в этом проекте. Равными долями по 15,5% располагают немецкие компании «Эон», а также «БАСФ» через свое подразделение «Винтерсхаль», и по 9% голландское государство, государственная компания «Газ-Юни» и французская компания «Газ-де-Франс-Суэц», также контролируемая государством. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на 1/3 к уровню сентября и составил в целом 4 миллиарда 372 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, ни в октябре. Центральный банк России сообщает, что в течение октября повысил на 15 копеек границы коридора для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, состоящей на 55% из доллара и на 45% из евро. Теперь верхняя граница этого коридора – 37 рублей 70 копеек, нижняя граница – 32 рубля 70 копеек, то есть диапазон коридора, как и все последние 8 месяцев, составляет 5 рублей. Предоставлять ежемесячные данные о динамике границ валютного коридора курса рубля Банк России начал в марте 2009 года. Тогда его диапазон составлял всего 2 рубля. В Белоруссии инфляция за 10 месяцев с начала года по предварительным оценкам составила 89%, сообщил во вторник заместитель министра экономики страны Александр Ярошенко. Если так, то рост потребительских цен в Белоруссии составил за этот период в среднем 6,5% в месяц. Для сравнения, в России накопленная с начала года инфляция составила к 1 ноября 5,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, таковы. Доллар 30 рублей 50 копеек, евро 41 рубль 93 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что уйдет в отставку после принятия парламентом закона об экономических реформах, которые должны помочь избежать долгового кризиса. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Возможно, они коснутся иранских коммерческих банков и ведущих компаний, но вряд ли затронут нефтяную и газовую отрасли. Это сообщение появилось после того, как стало известно, что Международное агентство по атомной энергии располагает информацией о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. Мировой суд Тверского района Москвы сегодня рассмотрит дело одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации массовой акции 31 октября. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грун» сложилась нештатная ситуация, сообщил сегодня Роскосмос. По его данным, космический аппарат выведен на опорную орбиту, однако для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. Между членами Совета Безопасности ООН, как сообщается, пока нет согласия по вопросу о палестинской заявке на принятие в Организацию Объединенных Наций в качестве суверенного государства. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в ООН в конце этой недели. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к самым интересным публикациям в сегодняшних российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
В первую очередь давайте вернемся к предвыборной теме. Сегодня газета «Ведомости» пишет о результатах проверки, которую полиция проводила среди кандидатов в депутаты Государственной Думы, и пишется о том, что выявлены почти 150 человек среди кандидатов, ранее имевших проблемы с законом. Многие претенденты были исключены до и после регистрации уже списков, но, тем не менее, вот на данный момент якобы кандидатами значится более 50 человек, имеющих погашенную судимость или ранее находившихся под следствием.
Причем статьи, по которым вот эти люди имели судимость или находились под следствием, чаще всего это кража, нарушение правил дорожного движения, клевета, мошенничество, получение дачи взятки, разбой, грабеж. Есть также изнасилование, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Ведомости обратились к представителям всех партий с просьбой прокомментировать список МВД. Подробные с именами ответы дали лишь «Яблоко» и «Правое дело». В «Яблоке» было 13 человек с судимостями. Сейчас осталось только трое. Это Сергей Грачев, дача взятки, Сергей Ковалев, антисоветская агитация и пропаганда, и Александр Симон, клевета. И дела их связаны с политической деятельностью. «Правое дело» еще на стадии сбора документов сделало все, чтобы не было кандидатов с сомнительной биографией, заявило «Правое дело». Комментируя список из 10 человек с судимостями, там сказали, что не все данные соответствуют действительности. ЛДПР говорит, что не будут исключать из списков кандидатов Андрея Лугового, ибо ему вменялась организация неудачного побега менеджера Аэрофлота Николая Глушкова, а побег – это не грабеж и не изнасилование, говорят в ЛДПР. Остальные такие граждане, скорее всего, покинут список. Что касается КПРФ, то там закончат проверку кандидатов до конца недели. Бывших уголовников в списке около 10 человек, но, говорят КПРФ, если человек встал на путь исправления и судимость погашена, он чист перед законом. К таким относятся и амнистированные. Из списка «Справедливой России», по словам ее уполномоченного, исключены трое. Двое из названных осуждались за кражу, третий за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Что касается единороссов, то сейчас там нет ни одного человека, даже с погашенной судимостью, заверил секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов. В администрации президента не ожидали, что в партийных списках окажется столько судимых. Ну и вот по словам близкого к Кремлю человека, сейчас обсуждается идея, чтобы после выборов внести изменения в законодательство, обязав кандидатов предоставлять избиркомам информацию обо всех судимостях, в том числе и погашенных. По мнению Сергея Митрохина, это будет нарушать права граждан.
Еще одна тема, которую можно назвать, без сомнения, главной и первополосной в сегодняшних газетах, это приговор российским летчикам, вынесенный в Таджикистане по обвинениям в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. Российский МИД на этот приговор отреагировал очень жестко. А что пишут журналисты печатных изданий?
Журналисты пишут о том, что адвокат пилотов Гулям Бабоев и их работодатели с самого начала обращались за помощью в посольство России в Душанбе. Но безуспешно. Дипломаты заинтересовались делом лишь после публикации в «Коммерсанте» 26 октября. Ну, тогда сказали, что держат руку на пульсе. Во вторник привезли в Курган-Тюбе митрополита среднеазиатского. Он зашел в комнату к ребятам, с ними поговорил, все сняли красиво на камеру. Ну вот, и в этом, судя по всему, и заключается реальная помощь. На самом же деле это чистый пиар, сказал Александр Сукоруков, это друг осужденного россиянина, который присутствовал в суде. Сейчас подготовить нужные документы для апелляции адвокату пилотов помогает глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена. И тоже говорит о том, что до тех пор, пока «Коммерсант» не поднял вопрос о том, что российский гражданин оказался в беде и никто ему помогает, реакции никакой не было. Ну, а вот после статьи сразу появился и советник посольства. Высокопоставленный источник «Коммерсанта» в МИД России объяснил нерасторопность российского посольства особенностями дипломатической работы. Кроме того, говорят, что посольство получило информацию об аресте россиян лишь спустя 2 месяца после их задержания. По правилам, должно это было произойти через 3 дня. Ну и сейчас, как вы заметили, МИД России демонстрирует искреннее возмущение. Москва полна решимости вызволить гражданина на России, будет апелляция и другие процедуры, которые дают возможность отыграть назад. Разве что 201-ю дивизию пока поднимать не будем, сказал человек в МИД России. Но вот, по мнению экспертов, методов воздействия на Таджикистан у России хватает. Это и экономические методы, и прочие. Но при всем при том, на Душанбе, полагают эксперты, давить сейчас не стоит, ибо за последние годы Россия дважды сильно обидела Таджикистан, а сейчас, как только представилась возможность дать России по носу Рахмон, это и сделал.
И еще одна тема будет интересна автовладельцам. В Госдуму внесен законопроект, который увеличивает в 2 раза до 50 тысяч рублей сумму страховых выплат в случае оформления дорожно-транспортного происшествия без участия инспекторов ГИБДД. Однако, как и раньше, сейчас эксперты говорят, что основная причина, почему этой возможностью люди не пользуются, вовсе не в сумме выплаты.
Совершенно верно. Проблема, как говорят вот в ГИБДД, в менталитете люди боятся, что их просто обманут. По мнению главы Ингосстраха, вместе с удвоением суммы выплат по Европротоколу вдвое вырастет и уровень мошенничества. Виктор Травин, президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев, говорит, что водители часто сами не способны самостоятельно определить размер ущерба. Кроме того, если неправильно заполнить бланк извещения о ДТП, это ставит поводом для отказа в выплате, что, собственно, и происходит очень часто.
Подробности в публикации в «Коммерсанте» и «Московском комсомольце». Спасибо, Валерия. О самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах этим утром нам рассказывала Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Сразу 2 социологических компании, фонд «Общественное мнение» и аналитический центр Юрия Левады, исследовали, как воспринимают россияне судебный процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Попутно социологи задавали людям вопросы по поводу их восприятия Украины и российско-украинских отношений, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
С Справедливость приговора Юлии Тимошенко относительное большинство россиян еще готово признать, но беспристрастность суда нет. Особенно часто сомнения в исключительность правовой, юридической мотивации этого приговора посещают тех, кто не доверяет Виктору Януковичу. Такой комментарий размещен на сайте Фонда «Общественное мнение». Слышали об этом процессе более 80% граждан. У 62% после суда отношение к Юлии Тимошенко не изменилось. Данные опросов по этому поводу комментирует социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики.
Поскольку Украина – это близко, а не далеко, те процессы, которые выглядят как политические на Украине, они оцениваются абсолютно 100% с точки зрения подходов к нашему суду. Вот по опросам Левада-центра Украина воспринимается как за границей, то есть действительно другая страна, только 40% населения, 60% в общем не чувствует этого. И если руководитель государства начинает процесс такой суровый по отношению к своему политическому конкуренту, то, естественно, то, что это именно из соображений каких-то строго юридических, что это может быть, просто вариант этот практически не рассматривается. Конечно, наиболее популярный ответ о том, что это борьба с политическим противником.
Судя по данным ФОМа, у большинства россиян отношение к Юлии Тимошенко не изменилось после суда над ней. Как вы думаете, о чем это говорит?
Я думаю, это говорит о том, что отношение к паре Ющенко-Тимошенко, эта пара была настолько непопулярна в России, что то, что ей угрожает там большой срок заключения, жалости к этой даме не вызывает. Вот если бы отношение было таким амбивалентным, в общем, она бы могла вызвать сочувствие, потому что раньше к ней бы относились по-разному, но, в общем, отношение довольно однозначное. Любви к ней не было, любовь к ней не появилась.
А как вы оцениваете динамику отношений россиян к Украине в последнее время?
Украина, к которой россияне все-таки относятся особенным образом, это самый близкий, но не то чтобы сосед, это такой брат. Здесь любые недоброжелательные, оцениваемые как-то негативно ходы со стороны правительства именно этого государства, они приводят к очень резким переменам настроения. Именно потому, что мы слишком болезненно на них реагируем. Мы ждем от Украины, чтобы она во всем всегда была на стороне России, как россияне представляют интересы России. Вот то, что у нее могут быть отличные интересы от России, российских, ну, никак пока это не складывается, вот такой эмоциональный контекст.
Отмечает социолог Любовь Борусяк. По данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян, 69% сегодня заявляют о своем хорошем отношении к Украине. 35% опрошенных уверены, что президент этой страны Виктор Янукович начал судебное преследование Юлии Тимошенко, чтобы избавиться от политического противника. Это самая популярная из трех позиций, предложенных гражданам социологами.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Насколько реалистична картина будущего России, нарисованная в последнем интервью Михаилом Ходорковским? Об этом спорят активисты демократического движения Александр Осовцов и Иван Стариков. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. О развитии событий в программе «Свобода в полдень» и на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru. Всего вам доброго!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
то, что правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось
в общественном. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».